они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, доброе утро.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений. «Говорит и Москобот». И наш YouTube-канал «Говорит Москва». Там уже стрим тоже начался. Можно нас и посмотреть, и послушать. И в эфир нам туда написать, в чат, и сообщения по делу я обязательно зачитаю, Константин по возможности на них ответит. Давайте начнем с животрепещущей темы, потому что что-то происходит с бензином на оптовом рынке. Правда, участники говорят, что то, что происходит на оптовом, на рознице не сказывается, но это, в это верится, честно говоря, слабо. И тут Минэнерго, которая обещает скоро принять решение о возможном запрете экспорта бензина, видимо, чтобы стабилизировать внутреннюю ситуацию. Но пообещал скоро принять решение, не означает, что это решение будет принято, и не означает, в чью пользу это решение будет принято. А что вообще на рынке бензина сейчас происходит? Почему оно вот так вот? Почему 60 рублей уже?
Ну, вы справедливо начали с того, что есть ситуация на оптовом рынке, есть ситуация на розничном рынке. Я согласен с вами, что, с одной стороны, приятно, конечно, наблюдать, что пока ситуация на оптовом рынке напрямую не сказалась на рознице. Но такого не может быть, чтобы в длительном интервале на опте был рост цен, а в рознице цены стояли как вкопанные. Поэтому, конечно, это вопрос времени, когда и в рознице цена начнет дорожать. Да. При этом, как бы, информация — вещь такая опасная, она уже там распространяется, люди обсуждают, несмотря на то, что, может быть, и не все смотрят, как меняются цены на заправках, но то, что цены дорожают, люди как-то выхватывают из информпотоков, им кажется, что бензин действительно дорожает везде, хотя пока это касается действительно оптовых цен. Еще раз подчеркну, конечно, оптовые цены скажутся и на рознице. В чем специфика нашего рынка нефтепродуктов? Так. Специфика заключается в том, что у нас есть, как известно, достаточно ограниченное количество компаний, которые называются вертикально интегрированными нефтяными компаниями или ВИНКами. Их буквально там чуть больше 5. Это еще, опять же, как считать, там некоторые Башнефть считают отдельной компанией, хотя я давно купила Роснефть. То есть, на самом деле, их число все сокращается и сокращается. При этом, если вы посмотрите сегмент розницы, вы, в общем-то, обнаружите, что формально у нас достаточно рыночная структура, потому что
у нас есть независимый топливный союз.
Ну, топливный союз отражает так называемых независимых заправщиков, да, которых подавляющее большинство. То есть вот вы, если вы живете в регионах, проезжаете по стране, вы все время видите там, ну, достаточно региональные бренды, там для москвича не совсем знакомые. Вот, и получается вроде как, что рынок-то конкурентный, вот эти действительно независимые заправщики, которые во многом, кстати, и кричат сейчас, и бьют тревогу, и вот информация о росте цен в основном распространяется независимым топливным союзом. Почему? Ну, все очень просто. ВИНКи, что значит ВИНКи? Это означает, что в этой компании есть добыча, есть переработка и есть розница, и, в принципе, даже розница не так важна. Но она тоже есть. Вы видите, бренды, они присутствуют по стране. Все, в общем-то. Это означает, что компания сама добывает нефть, сама ее перерабатывает, то есть у нее обязательно должен быть какой-то перерабатывающий завод в структуре, и у нее есть заправки, то есть у нее есть розница. Это означает, что она сама свою нефть продает на заправке. Излишки этой нефти она готова поставлять независимым заправщикам. Наше правительство считает, что надо здесь создать конкуренцию в сегменте вот как раз передачи топлива от ВИНКа к независимым заправщикам, ввели нормативы продажи нефтепродуктов, ну, прежде всего, бензина, на бирже.
Так.
Вот, собственно, главное требование, если вы посмотрите независимых заправщиков, заключается в том, что нужен норматив продажи на бирже увеличить, существенно увеличить. Ну, а почему, собственно, в чем тут? Вот, собственно, почему на опте растет цена? Понятно почему? Потому что цена на мировом рынке достаточно высокая.
Спрос появился снова.
Сколько ни говори, что там внешний рынок с внутренним не связан. Они, естественно, связаны, по крайней мере, потому что у нефтяных компаний есть альтернатива. И они умеют считать то, что называется нетбэками. То есть от цены розницы, скажем, в Роттердаме, они умело рассчитают, сколько они получают прибыли, и, соответственно, альтернатива у них тоже есть. То есть, грубо говоря, сырую нефть отправить в Роттердам, ну или там в Китай, неважно, или же переработать ее и продать там, и опять же то же самое, продать где там. Можно продать нафту, например, за рубежом, можно продать бензин за рубежом, о чем, собственно, вот этот запрет, с чего вы тоже начали, и говорит. Можно продать бензин на внутреннем рынке, естественно, они все эти расчеты делают и смотрят, насколько им что более выгодно. Угу. И дальше, если они понимают, что у них экспортные альтернативы становятся более выгодны, они начинают что увеличивать? Ну, конечно, прежде всего, они начинают увеличивать в том числе и цену на бирже. То есть они независимым заправщикам говорят, у нас цена растет, извините, ребята, вот такая как бы альтернатива. Независимые заправщики в шоке, они, значит, требуют, чтобы давайте больше, как им кажется, на биржу поставлять. Но там тоже вот те требования, которые они выдвинули последние, вот если вы посмотрите, то получится так, что почти все винки, ну, кроме нескольких там, да, получится так, что они должны будут на бирже продавать больше нефти, чем на самом деле нужно им самим для своих розничных сетей. Ну, может быть, для как бы игры рынка это там хорошая история, но понятно, что винки все равно где-нибудь найдут лазейки, чтобы и на этом отыграться.
Здесь важно еще вот что определить, Константин. Понятно, когда компании, которые вкладываются, значит, добывают, перерабатывают, продают, они смотрят, где выгодно. Но да. У нас какая-то сложилась схема, что как будто бы компании должны либо иметь некие социальные обязательства перед государством, где их компании зарегистрированы и где они, в общем-то, свой бизнес отладили, и таким образом обеспечивать внутренний рынок бензином, видимо, хорошим и дешевым, ну или, по крайней мере, не очень дорогим. Вот. А получается не так. То есть вот где здесь проблема?
Нет, ну подождите, Евгения, а вот вы говорите, что это обязательство, это вы его так интуитивно чувствуете?
Нет, это я чувствую не вопрос от наших слушателей.
То есть где прописано социальное обязательство нефтяных компаний? Ну так, если честно, говорите там, продавать качественный бензин дешево на внутреннем рынке.
Нет, не об этом речь. А речь идет о том, как компаниям, то есть люди, которые задают вопрос здесь и говорят, почему бензин такой дорогой, они невольно задаются вопросом, но если они добывают здесь, почему они не могут обеспечить доступ к качественному и довольно дешевому бензину, остальное продают за сколько хотят? Вот о чем речь.
Нет, ну, понимаете, я понял идею. Ну, фактически это означает, что должны быть введены какие-то административные решения, что-то согласно которому нефтяные компании обязуются там, сначала насытить внутренний рынок, там, провести расчеты. У нас пока до такого прямого дирижизма не дошли, хотя мы находимся, честно говоря, недалеко от этого. Ну, вот вы сказали, действительно, сейчас, ну, уже, на самом деле, не то, что последние дни, уже последние месяцы все время обсуждается вопрос, например, прямого запрета на экспорт. Это как раз об этом. То есть насытьте сначала внутренний рынок, а потом занимайтесь экспортом. Но, опять же, там есть нюансы. Например, говорят про запрет бензина. Вместо бензина можно производить другие нефтепродукты и экспортировать их. Вот. То есть это вы все время будете перекрывать лазейки, или же вы все-таки более какими-то цивилизованными моментами займетесь. Но самый главный момент, о котором радиослушатели зачастую забывают, но о котором не забываем мы, заключается в структуре налогообложения. Ну, как ни крути, все равно, понимаете, вот когда
это
вы
ключевые.
Придете, еще раз повторяю, я много раз вот обсуждал и в эфире вашей радиостанции эту тему, и часто действительно радиослушатели все время задают эти возмущенные вопросы. Я все время говорю, я не пытаюсь изобразить нефтяные компании, как, там, знаете, в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» Там несчастные, бедные, там, нищие. Конечно, это не так. Ну, конечно, это не так. Конечно, это не так. Но, с другой стороны, но у нас действительно уровень налоговых изъятий из отрасли один из самых высоких в мире, и он уже там, по некоторым оценкам, превышает 70%. Это мы говорим про в целом, про добычной бизнес. Если мы говорим про бензин, там, кстати, те же 70% – это доля налогов и акцизов. Как ни крути, но в этом плане, и я думаю, что это, кстати, ответ на ваш вопрос. Государство, которое и так уже изымает там, более 70% выручки, Ну, если оно еще там будет фиксировать какие-то там нормативы, наверное, с точки зрения вот восприятия, потому что постоянно я слышу вот эту тему, там, давайте национализируем там ренту, то есть вот эта,
да,
тема
национализации ренты. Да, у нас богатая страна, он должен стоить копейки. Вот да, я, да, прямо, да, сейчас, да, по эфиру читаю.
Национализация ренты – это вот одна из любимейших тем, я уверен, что она и во время избирательной кампании прозвучит, и мы даже
она
знаем
уже звучит,
у каких партий. Вот, то есть это, да, известная история. Давайте, значит, заберем эту ренту. Дорогие радиослушатели, эту ренту не переживайте, ее фактически так уже забирают. И так забирают. Вы хотите вместо 70-100% забрать. Но вы всерьез думаете, что это усилит ваш карман собственный? Я всегда говорил о том, что одна из главных проблем России заключается не в том, что мы мало зарабатываем, а в том, что мы очень странно тратим на государственном уровне. И поверьте, я бы лично больше вопросов задавал с точки зрения распределения этих денег, а не с точки зрения наполнения. Вот. И поэтому, когда там, вот говорят, там, давайте, значит, 100%. Потому что когда говорят про национализацию, возникает ощущение, что наши нефтяные компании все себе кладут в карман. И вот если мы заберем у них эти деньги, мы, значит, все заживем. Еще раз повторяю, уже 70 с лишним процентов выручки они и так отдают. Не говоря уже там про то, что в регионах и социальные обязательства они многие выполняют, там, где они присутствуют, да, там съездите в Ханты-Мансийскую область или в Тюменскую область, ну, я имею в виду там Большую Тюмень или Малую Тюмень, там, неважно, как вы это называете.
Хабаровский край, Дальний Восток, там очень вот, широко представлены вот эти компании.
Да, то есть в этом плане...
Нам неизвестные.
В общем, иногда это даже где-то вызывает раздражение, особенно в других регионах по сравнению с регионами присутствия компаний. Но, в принципе, еще раз повторяю, это не означает, что компании снимают с себя там последние штаны. Конечно, нет. Но, поверьте, если вы думаете, что главная проблема заключается в том, что вот еще что-то у них изъять, это вам, дорогие радиослушатели, увы, не поможет. А самое главное, что вы не переживайте, вас слышат в Минфине, там постоянно вот это и слышу, что надо еще забрать, еще забрать, еще забрать. Вот есть такой замминистр Сазанов, он как раз отвечает за налоги, он каждую неделю говорит о том, что да, надо бы, вот сейчас цена подросла на мировом рынке, надо, значит, снова задуматься. Вот.
Опять демпфер поменять.
Кстати, вот демпфер, интересная история. И, кстати, демпфер, может быть, в этом плане сыграет даже более важную роль с точки зрения рынка. Почему? Потому что демпфер вводит предельные цены на оптовом рынке. И там хитрость в том, что если цена... А они введены как бы, ну, таким номенклатурным, ну, как административным путем. То есть они зафиксированы. То есть это не значит, что... Ну, то есть, грубо говоря, введены лимиты верхние по демпферу. То есть сколько должны нефтепродукты стоить на внутреннем рынке. Если цена... превысит этот лимит, демпфер не работает. А в июне, например, Минфин отчитался, что рекордный вообще был размер выплат по демпферу по нефтяным компаниям. В этом плане сейчас интересно, вот если вы посмотрите отчеты Минфина по нефтегазовым доходам, обычно они как бы выглядят так, там, НДПИ, экспортная пошлина, НДД, и все плюс государство. А сейчас там есть некоторые строчки, где государство минус, то есть государство отдает. И, например, вот этот демпфер, в июне были рекордные месячные выплаты по демпферу. Так вот, собственно, оптовые цены подобрались к границе, за которые демпфер вообще не будет действовать. И в этом плане я лично думаю, что скоро вот это как раз остановит рост цен и в опте, ну и сдержит рост цен в рознице. И я также абсолютно трезво понимаю, что если и в рознице начнется рост цен перед выборами, то государство введет абсолютно точно там предельные цены, и растения не будут. Так что если вы переживаете за ближайшую осень, не переживайте. А в целом очевидно, что бензин все равно... потихоньку да полегоньку будет дорожать. Особенно сейчас, посмотрите, уровень инфляции в стране. Вы что, всерьез думаете, что у вас будет подсолнечное масло дорожать, а бензин дешеветь, что ли?
7373948, телефон прямого эфира. Тут Григорий из Питера нам пишет. Хотим, как в Венесуэле, чтобы бензин был бесплатный, но жить в покрышке от трактора.
Вот, правильно, кстати, молодец, Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, это действительно так, потому что в Венесуэле самый дешевый в мире бензин. Но счастье это венесуэльцам не приносит. Поэтому у нас модель такая, что государство предпочитает брать высокие налоги, высокие акцизы. Правда, государство просто, оно стесняется об этом говорить. Вот. Я бы на месте государства давно бы уже рассказал, что да, высокие акцизы, они идут вот на такие-то, на какие-то цели. Вот. Но государство, видимо, считает, что если рассказать про дороги, что это наполняет дорожные фонды, люди все равно будут думать о том, что мы знаем, как ваши дорожные фонды... Опять же, к вопросу об использовании. Понимаете, когда люди видят, что одни и те же дороги там ремонтируются через 3 месяца, у них, естественно, вопросы возникают, как, насколько эффективны эти технологии.
Ну, либо топ-менеджеры должны в холстине ходить, чтобы, соответственно, ни у кого не...
Ну, так о том и речь, что это, опять же, вопрос... Не то, что страна зарабатывает мало. Конечно, хотелось бы больше, но она... Мне кажется, вопрос основной, как тратит государство эти деньги. В том числе, кстати, и те же дороги, там вопросов, мне кажется, гораздо больше.
Вот у нас с вами с прошлой недели еще осталась тема. Любопытная очень. По поводу, мы же все про климат, да про экологию. Как со всем этим бороться? Вот. Не назову, что это программа имени Греты Тунберг, потому что многие тезисы, даже едва ли не все, вы успешно опровергли, которые выдвигают новомодные экологические активисты, которые говорят, кошмар, кошмар, мы все умрем, надо что-то срочно делать. Вот. По поводу взаимосвязи между человеческим потреблением, вообще потреблением нашей цивилизации, вот, общественным потреблением и изменением климата. Очень любопытная была публикация, я нашла, это, значит, рецензия на, значит, книгу американского писателя, который анализировал вот эти вот климатические катаклизмы, которые происходят. Европа сейчас, вот в Германии какое наводнение было, в Австрии реки там из берегов выходили и так далее. И там был один очень важный пункт, на который я обратила внимание. Значит, города давно выползли, во-первых, туда, где им быть не положено, на бывшие поймы незарегулированных плотинами исторических рек, а пойма эта штука серьезная. Значит, у нас все в асфальте, лесов мало, соответственно, поэтому улицы у нас превращаются вот в эти вот вещи. Но... То есть здесь с точки зрения гидрологии нужно рассуждать, а мы рассуждаем, что нам что-то самим надо сделать, бороться, значит, не покупать пластиковые пакеты, и как будто бы это мы исправим. То есть желание жить комфортно, оно имеет свою цену, видимо, вот такую вот, как то, когда улица превращается в бурлящие реки. Мы это связываем с изменениями климата, но, может быть, это не столько с климатом связано.
Ну, на самом деле, у вас несколько сюжетов, вот, ваши реплики и совершенно справедливых. Первое, ну, во-первых, не надо меня изображать экологическим террористом.
Нет, экологический террорист — это другой как раз. Это те, кто на платформы лезет.
Да. Вот, я как раз говорю о том, что, и много раз говорил, что я являюсь горячим сторонником безусловного обращения к экологии, особенно в нашей стране. Но я как раз против того, чтобы мы решали вместо реальных экологических проблем какие-то абстрактные сюжеты. И вот тут то, о чем вы говорите, причем, опять же, две темы. Первая тема. То есть мы действительно, вот нас убеждают в том, что ученые доказали, что... Причем это изображается как какой-то научный консенсус. Вот это меня очень смущает, потому что в науке вообще нет такого понятия, как бы стопроцентное мнение ученых. Потому что это иначе не наука. Наука всегда версионна, она всегда приращивает знания. Но нет вечного знания, даже в физике. Мы знаем, как великие теории там опровергались. Там ньютоновская физика не работает в определенных сегментах. И мы... Все это знаем по истории науки. И поэтому, когда говорят, что у ученых сложился консенсус, ну, в науке такого быть не должно. Я это к чему говорю? К тому, что действительно все изменения, вот что бы ни происходило, там, если зимой нет снега, это глобальное потепление. Если летом жара, естественно, это глобальное потепление. Если зимой, наоборот, минус там, в Москве 30 и все завалено снегом, это тоже глобальное потепление, потому что вам климатологи объясняют, что любые перепады, это все связано с потеплением, которое может проявляться себя, может проявлять себя по-разному. Оно может проявлять себя в суперхолодах, может проявлять себя в супержаре, и во всем оно виновато. А особенно виноват антропогенный фактор. И вот тут действительно, о чем вы и сказали, что на самом деле, если, может быть, повнимательнее разобраться, то там сюжетов очень много. Антропогенный фактор, во-первых, не только связан с сжиганием эмиссий СО2, а вы справедливо говорите, это связано там и с нарушением там, экологических систем, там, системы реками, рек и прочее, прочее. Там. Мусор тоже часть этой истории, безусловно. Но в конечном счете, если мы вот честно будем вести эту цепочку, мы поймем. Ну, просто об этом пока еще, на мой взгляд, как бы стесняются сказать напрямую, но я думаю, что скоро скажут, что просто нас на планете очень много. И это есть одна из главных причин, в том числе и выбросов, между прочим, СО2, потому что человек и напрямую выбрасывает, извините, парниковые газы, и косвенно, безусловно, и чем нас больше... тем, естественно,
мы жить в комфорте.
О том и речь. И вот просто, ну, давайте тогда и начнем, что достижимы ли вообще вот эти климатические ценности, если народонаселение в мире продолжает увеличиваться вот такими темпами, да?
Просто потому здесь что... тогда, да, здесь уже получается, что там люди придумали шлюзы, дамбы, придумали, водопровод придумали, канализацию придумали, Суэцкий канал вырыли, экономические связи, все, управление, этим управлять научились. Следующий этап, видимо, управлять последствиями того, чем научились управлять.
Вот тут мы, то есть первый момент, все-таки давайте разберемся объективно с причинами, вот, потому что в последнее время, честно говоря, современная наука, ну, мягко скажем, дает определенные сбои. Вот, я даже не буду показывать пальцем какие, но очень много странного происходит. Поэтому, когда сейчас повторяю, мне говорят, что климатологи все доказали, мне немножко страшновато становится. Давайте, значит, комплексно смотреть и ключевую проблему говорить. Вы вот признаете, что действительно Земля перенаселена, а дальше скажите тогда.
Что
действительно,
делать-то?
Что делать и как вы на это смотрите?
О, теории как... золотого миллиарда сейчас полезут. Вы
нет,
что?
Как
вы
гуманисты, что, ну как гуманисты, не, ну просто, а как? То есть это очевидно совершенно, что к этому вы вернетесь. А дальше, да, хорошо, допустим, вы говорите, нет, мы гуманисты-гуманисты, значит, сколько есть, столько есть,
да.
Значит, будем
живем
думать,
дальше.
Что тогда? Очевидно совершенно, тогда вы должны вот этот, как вы говорите, золотой миллиард ограничить потребление. А как иначе? Значит, тогда следующий тезис.
Давайте
вы потребляете очень много. Вы потребляете очень много. Мы потребляем очень много. Это означает, что наша нагрузка на планету чрезмерна. И тут вот давайте тогда вернемся, потому что, еще раз говорю, есть там климатические цели, как известно, вот эти там 2 градуса. Вот, а недавно, вот мы с вами уже начали действительно обсуждать, вышел там не просто вот этот CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, а целый пакет законопроектов, то есть фактически это новая такая конституция европейская, вот этот Green Deal, это целый мощнейший пакет законодательных инициатив, который сейчас будет голосоваться там по всей Европе, то есть это даже мероприятие поважнее принятия Европейской Конституции будет. Но там заявлены определенные климатические цели.
Так.
Вот, но причем заявлены они абсолютно большевистским путем. То есть там заявлена цель, уже ведутся дискуссии.
Сломать и построить
например,
что-то.
Ну, например, там, например, говорится о там, сокращении потребления ископаемого топлива в транспорте. Говорится, у нас транспорт будет там в 30-35 году вот таким.
Так.
Значит, аккуратно, люди, которые связаны с этим бизнесом, политика в европейском, задают вопросы. Это связано там с авиацией, с наземным транспортом. Они говорят, ну, он не может быть таким. Ну, не может быть, ну, просто по разным мотивам там, да. То есть вопрос даже не в том, между прочим, они, слава богу, не до конца там, упертые люди, не говорят, что мы переведем авиацию к 35-му году на электричество. Ну, все понимают, что это бред, Они говорят аккуратно, значит, будем убирать керосин. А что вы будете делать? А будем биотопливо вводить. Значит, у нас перейдет авиация на биотопливо. Хорошо.
Какой?
А вы как бы
как
считали...
Как Мэтт Дэймон картошку есть... выращивал на Марс, ну... что ли? Простите. Ну, как-то
нет, вот недавно
так, что ли?
Ричард Брэнсон в космос летал. Значит,
мы не считаем это место космоса,
он,
кстати, куда он летал.
Ну, там, потом кто-то все-таки
да.
там, следующий полетел уже в космос. Но неважно, летал в космос. Но я просто, когда он летал в космос, я вспомнил, что до этого... А, кстати, все уже забыли, что до этого он предпринял не менее такой пиаровский ход. Вот, я имею в виду не то, что он там в стюардесс переодевался, это у него тоже есть такой прикол, летать в виде стюардессы, такой пиар-ход. Но многие забыли, что уже много лет назад он заявил, что он совершил полет на своем 747-м Боинге на кокосовом топливе. Вот, он громко заявил, что он заправил свой Боинг топливом на кокосе. Значит, потом, ну, меня заинтересовала, конечно, эта новость, я стал изучать, там все-таки они честно признали, что они заправили один двигатель, да и то там в пропорции. То есть, короче говоря, там этого кокосового топлива было несколько процентов на весь самолет, но он гордо заявил, что он пролетел. То есть, если вот вы так будете осуществлять свою программу пиаровскими способами, то да. Но опять же, это же все, как бы, как знаете, там стратегическая игра на ограниченность ресурсов. Значит, если вы хотите биотопливо, где вы его возьмете? Опять же, мы возвращаемся к теме питания. Значит, дальше вы говорите. Причем говорите в том числе и золотому миллиарду. А как? Вы что скажете что, ребятам там из Африки, что ли, что они много едят? Ну, они как бы сильно
удивятся. Не
допивают
и не доедают.
Скажут,
да.
Ребята, вы потребляете много ресурсов. Как? Мы тут живем на доллар в день. Какие ресурсы мы потребляем? Это вы потребляете. Что вы едите? Давайте расскажите нам. Значит, так. И дальше начинаются вопросы. Отсюда, кстати, постоянно вот эти идеи, что надо переходить на потребление, как бы там... Ну, там, насекомых, тараканов. Это я не иронизирую, потому что я массу вижу научных сюжетов о том, что это питательная пища, богатая белком.
Да.
Это как бы идея перехода.
То есть, если что, в Азии
хватит,
это едят,
хватит,
пусть едят все остальные.
Не, ну, хватит ходить там по ресторанам. Зачем вы ходите по ресторанам?
Давайте значит... уедем из городов и будем жить в деревне. Скажут, например. Но города-то
как
разрастаются.
Как вариант.
Города-то разрастаются. Кто
ответил? Как вариант. Значит, зачем вы летаете, например, миллиардеры в космос? Какой? Почему никто, кстати, не спросил, какой парниковый след от 2 полетов в космос, который был совершен? Зачем они летали в космос? Какая у них была цель научного превращения для человечества? И таких вопросов будет все больше.
Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Товарищи, если кто-то еще не догадался включить стрим наш в Ютубе, пожалуйста, включайте канал «Говорит Москва». Дальше про климат продолжим. Вопросов нашему слушателю, нашему гостю тоже очень много. Новости, и через 4 минуты вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Константином Симоновым, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности, проректором финансового университета. Стрим в Ютубе у нас продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Там есть пометочка «Эфир». Вы увидите плашку с моим изображением, изображением Константина. Смело щелкайте, и вы попадете вот к нам сюда, в студию. Так, почему, если речь, ДВ говорит, если речь идет о региональных валютных зонах, это что-то так, это про валютные зоны. Сейчас, давайте про климат, потом про валюту еще. Это правда, что газовая генерация электричества чище генерации электричества на солнечных батареях? Тоже спрашивает ДВ, это к вопросу климата и экологии.
Но опять же, тут вопрос именно как считать. Почему? Потому что это один из элементов таких вот подлогов, которые, к сожалению, совершаются адептами зеленой революции. Почему? Потому что они считают, например, зеленую генерацию обычно по факту производства электроэнергии. То есть, если вы сравните готовую станцию на газе и готовую станцию на солнце при одинаковой мощности, солнечная станция при генерации, в процессе генерации, да, будет иметь выхлопы, конечно, ниже CO2. Но если вы добавите туда полный цикл производства оборудования, так, вот при полном цикле утилизации батареи, при полном цикле все будет выглядеть, ну, то есть там литий, который нужен для батареи, добыча лития, утилизация самой батареи. Вот там ситуация, конечно, будет меняться, но никого это не волнует. Я уже молчу про все равно про необходимость резервного топлива, потому что в ряде климатических зон все равно достаточно серьезные перепады происходят с погодой, это означает, напрямую влияет на КПД этих станций, соответственно, например, в России неизбежно придется держать резервную мощность, то есть те же самые мощности на углеводородах, и тоже надо как-то добавлять вот в эти модели.
Есть еще вопрос, сейчас найду, от, я хлеб со сверчками в Финляндии ем, говорит Эндрю.
Ест уже?
Я уже, ну, видимо, в Финляндию ездит и ест. Но подождите, одно дело ездить в качестве как бы экзотического туризма.
Да,
это к вопросу о том, когда...
Попробовать разок, согласен.
Да, богатые люди очень любят сафари, национальные парки, но при этом собственным комфортом, а именно канализации, свежей водой и так далее, это один разговор. А когда вы говорите, что вот вам, пожалуйста, сафари и не парк, или тундра какая-нибудь, пожалуйста, живите там, и вот вам, значит, сверчки как единственный способ там с лебедой вперемешку, вам выжить не выживет. В вот таком количестве человечества не выживет.
Вот сейчас на Западе все-таки пошли исследования, на мой взгляд, достаточно честные, которые возвращают, потому что люди... Очевидно совершенно, что если вы говорите там с молодым человеком из Европы, даже уже, знаешь, вот я со своими студентами говорю, я чувствую, что для них уже вот эти ценности действительно присутствуют в их системе координат. Это правда, это их отличает там от моего поколения, это заметно. Но в Европе это очевидно, что им эти ценности внушили, они все там сторонники, безусловно, зеленой планеты, экономии, но вот все равно в них... И это видно, и особенно по нашим, кстати, студентам, они от ценности общества комфорта вообще не готовы отказываться.
Конечно.
Не готовы отказываться.
Конечно, нет, естественно.
И для них это абстрактная история, что они берут все лучшее из общества комфорта, но при этом они не против быть еще и вот ответственными. Ну как, они не понимают, что ответственность означает сокращение их потребления. То есть вот этот тезис, очень четко надо его зафиксировать. Невозможно остаться в обществе комфорта и выполнить климатические цели. Есть доклад Мирового энергетического агентства об этом свежий. Есть доклад ряда западных ученых, которые открыто говорят, что если вы хотите достичь вот тех климатических целей, которые заявлены в законопроектах от 14 июля, вы должны честно признать, что вот просто там, да, там, потому что многие думают, что достаточно вот я пересяду с бензиновой машины на электромобиль.
Да.
И этого будет... Нет, дорогой мой, ты не пересядешь на электромобиль. Ты будешь ездить просто меньше физически на любом мобиле. Вот потому что там прямо говорится о том, например, что Но вот Мировое энергетическое агентство пишет, например, что мы по миру должны зафиксировать новый стандарт использования кондиционеров. Ну вот мелочь, да, которая оказалась актуальной в Москве. Все там бросились кондиционеры покупать и ставить. Мировое энергетическое агентство говорит, что летом надо, да, зафиксировать, что температура не может быть кондиционирования ниже 25 градусов. Иначе мы не достигнем этих целей. У нас на кондиционере что сейчас? 17 градусов, да, минимум?
Ну, 19. У нас в студии 19, по-моему, да.
Ну, минимум обычно там 17 в кондиционерах. Да. Ну, доступен. Нет, говорят, летом 25. Ниже, если вы опускаете в теплый период, все. Значит, угу, считайте, что землю вы не спасли. Зимой плюс 17 температура должна быть в помещении. Выше плюс 17 вы землю не спасли. Ну, это серьезно, даже вот представьте, товарищи радиослушатели, вот зимой у вас плюс 17, летом плюс 25. Не ниже летом, да, не выше зимой. Ну, вот оцените свои собственные, как бы, способности жить в квартирах вот при таких климатических вещах. Дальше, стирка. 20 стирок в год на стиральной машине. Я еще говорю, я не иронизирую это все, я читаю в докладах. Вот ученый из Лежи вот недавно читал. 20 стирок в год на человека.
Полтора раза в месяц.
На человека, да, стиральная, да, машина. Да, и по всему, то есть вот это и называется, то есть понимаете, многие думают, еще раз повторяю, что они там будут летать вместо керосина на кокосовом топливе. И отлично. Значит, нет, дорогие мои, значит, там тоже прямо говорится, полеты на короткие расстояния просто запретить. Значит, там, чем хотите, передвигайте. На велосипедах, угу, передвигайтесь. И, там, скажем, грубо говоря, там, да, из Москвы в Питер, значит, летать нельзя. Значит, ездите.
Пешком надо
ходить. Пешком
ходить. Пешком,
да,
конечно, без машин.
Вот, и это, опять же, не шутки. Соответственно, будут вводиться некие лимиты. Поэтому все эти лоукостеры там, да, полеты там, ну, они не только из-за ковида там подзабылись, но вообще забудьте про них и все, потому что это серьезная нагрузка. То есть надо все будет снижать. Не, еще раз повторяю, не перейти с топлива на топливо, не получится это. Вот потому что тоже биотопливо, это опять же вопрос, да, значит, если вы биотопливо производите, значит, вы еду не производите. У вас и так уже предел, а у вас человечество растет, его кормить надо.
Поселение, соответственно, да.
Ну, соответственно, задача-то тоже так просто не решается. Соответственно, вот отсюда мы возвращаемся. Значит, если мы переходим на биотопливо, а его не хватает, потому что не хватает еды, значит, мы просто вводим ограничения на перелеты, на поездки, и у вас все будет, как в Советском Союзе, по талонам, mm-hmm, потому что в Советском Союзе были деньги, как вы помните, там, товаров не было, услуг не было. Вот. То же самое будет и здесь. У вас там, ну, в конечном счете будет вот такой мир. У вас там будет какой-то талон там, и не важно, сколько у вас там денег.
При том, вот, что это получается не, как это правильно называется, не эволюция, а инволюция в плане нашего комфорта, потому что,
конечно,
вот, если я наткнулась на очень любопытный пост в Фейсбуке, как казалось, ученого Евгения Колбовского, вот, там уже очень много репостов и там тысячи какие-то лайков, по поводу как раз, это он анализировал, что происходит с климатом вот в Европейском Союзе и как бы как нам на это еще смотреть, предупреждение для нас и так далее. И здесь тоже очень важный пункт есть. Выживанию нашего служит тонкая нас оберегающая прослойка, культурный ландшафт. Это то, что мы успели укротить, мы смогли укротить реки, мы смогли там построить дамбы, мы живем в каменных домах, мы живем под крышами не из пальмовых веток.
О чем речь?
Мы убираем леса, потому что в тундре кто выживет в таких объемах, например, в Москве, как в Москве сколько людей живет? Очень мало людей. Это к вопросу о том, что как раз борьба за климат подразумевает инволюцию нашего комфорта. Вот в чем речь. Но на это согласятся? Я
абсолютно
думаю, что
правильно
нет.
Говорите. А в конечном счете мы опять возвращаемся к тезису о том, что человечество, разрастаясь, завоевывает для себя все больше пространства. Опять же, мы должны так честно заявить, людей стало слишком много. И они потребляют слишком много ресурсов. То есть эта задача у вас не решается, потому что многие думают, что достаточно просто отказаться от двигателя внутреннего сгорания, перейти на комфортную Теслу и также замечательно кататься. Нет, вы честно признайте себе, что все, как бы вам четко объяснят, никаких вам действительно там ни ресторанов, ни перелетов. Забудьте, угу, вы слишком много потребляете. А потому что, еще раз повторяю, многие думают, что надо перейти от потребления вот такого к потреблению такому. Но это то же самое потребление. Нет, это не то же самое потребление. Mm-hmm. И вот еще раз повторяю. И таких исследований, я уверен, сейчас mm-hmm. будет все больше, больше и больше, когда в Европе начнут обсуждать вот этот пакет от 14 июля. Потому что, ну, вот об этом, почему сейчас европейские ученые это и стали? Потому что они начали анализировать эти тексты, но у них готовы там определенные были расчеты. И они все чаще к этой теме возвращаются. Ребята, скажите честно своим избирателям, как бы, что вы, значит, готовите. Потому что вот сейчас диалог, скажем, да, там с транспортником ведется. Uh-huh. Транспортники говорят, вот те стандарты, которые вводите по топливу, они недостижимы. А им политика говорит, да ерунда, это значит, вы просто ленивые паразиты. Да. Все. Мы вам даем директиву. Как бы, ну, я же говорю, это большевистский подход. Значит, завод должен быть построен там, через 2 месяца, а не иначе, значит, ну, пока не расстреливают еще, как у нас, но, может, и к этому перейдут. Поэтому вот готовьтесь, да, в том числе и по питанию изменения, сверчки, тараканы. Еще раз повторяю, я не смеюсь над этим, это все активно. Я вижу серьезный научный фильм, где аккуратно, значит, говорится, вот уже там прекрасная история, богатый белком, там ничего вот. Когда читатель говорит, что он ест хлеб со сверчками, это пока для прикола. Ну, пока по приколу. Но это все очень быстро будет развиваться. Не успеть оглянуться, как бы другое смешного дело, будет меньше.
Да, другое дело, что общество потребления, в котором мы сейчас живем, я не говорю там негатив, плохо, это хорошо, просто мы в нем живем. В нем очень много бенефициаров, естественно. Те, кто производит товары, которые мы потребляем, правильно. Те, кто производит стройматериалы, те, кто разрабатывает скважины, правильно. Добывает металл и так далее.
Правильно.
Как вот эта новая, будем говорить так, климатическая этика коррелируется с тем, что люди продолжат хотеть зарабатывать?
Ну, я бы даже шире поставил вопрос, который я задаю, на самом деле, всем экономистам. Да. Вот все равно в основе, действительно, большинства экономических теорий лежит идея, что надо обеспечить экономический рост. Ну, а как иначе? То есть, вот в России, да, главный спор какой в России экономический? У нас нулевой экономический рост. Надо его как-то разгонять. То есть, я не видел еще такого серьезного экономиста, который сказал, давайте мы вообще откажемся от цели экономического роста в стране. И предложим какой-то другой. Вот дальше вопрос. Хорошо, если экономический рост... Вы должны просто признать, что экономический рост не нужен планете. Потому что, ну а как? Она не справляется с этим ростом. Она должна идти в зону минуса, и наоборот, ограничить
и тут
потребление.
Илон Маск. Мы поедем на Марс. Будем колонизировать планеты.
А зачем вы это делаете?
А кто там выживет?
А вот зачем? Зачем вы летаете в космос на частных самолетах? Зачем вы это делаете?
Чтобы
кому
потом
от этого
на Марс полететь в этом, в частном самолете.
Когда вы полетите на Марс и туда переедете уже, значит. То есть тоже, понимаете, когда Земля умрет, уже вам климатологи нарисовали. А Илон Маск, сколько людей переселит на Марс в перспективе до 50-го года? Я не знаю. Вот, и в этом плане действительно возникают вопросы. Вот, и как вы будете жить без экономического роста, и как вы будете решать проблему глобальной бедности? Потому что, еще раз повторяю, вот это же действительно факт, что, да, часть человечества живет в обществе комфорта. Мы зафиксировали, что общество комфорта абсолютно противоречит климатическим ценностям. Противоречит. Но значительная эта часть земного шара в этом обществе не живет. Что вы будете делать с Африкой, со значительной частью
Азии? И
разница Азии?
Только усиливается.
Усиливается, да. Что
да.
с ними-то вы будете делать? Значит, а раньше хотя бы, да, у них был шанс сбежать в это общество комфорта. Они мечтали правдами-неправдами там попасть.
Да,
не знаю, там, играть
какая-то.
В футбол, там, как-то попасть на глаза, там, да, или просто сесть на лодку и сбежать там на Лампедузу. Да. А сейчас им будут говорить, не надо, значит, там все комфорта, и комфорта нет, там сверчки. Значит, ну, может, это, конечно, их остановит,
Червячки.
Но а им-то что вы предложите? Зеленую энергию, что ли? Это же вот этот полный абсурд, когда нам говорят, а давайте перейдем на дорогие виды топлива. Давайте перейдем. А с населением-то более, вы знаете, да, там цифры, что почти миллиард человек просто не имеет доступа к электричеству на планете. Вы ему что предложите? Это зеленая энергия, у него вообще никакой энергии нет.
Так а в Российской Федерации есть люди, у которых нет доступа ни к газу, ни к электричеству, в том числе, которые до ветру до сих пор ходят уже в каком-то
поколении. А вот знаете, Евгения, Российская Федерация здесь окажется вообще в очень непростой ситуации. Объясню почему.
Да.
Потому что мы, объективно говоря, еще не в обществе комфорта. Всей Российской Федерации. Вы согласны с этим?
В пределах МКАДа мы пока в обществе комфортно находимся.
Но юридически мы относимся к развитым экономикам. И мы берем на себя
ответственность
как развитая экономика.
И обязательства.
А ответственность-то в чем, как мы с вами выяснили? В отказе от потребления. То есть мы говорим, нас спрашивают, вы развитая экономика? Да, мы развитая. Заходите, значит, зашли. Ну вот вам ответственность. Ну а что делать? Значит, теперь мы должны помочь всему человечеству. Значит, так что бежать, а не развитые страны хотя бы говорят, нет, подождите, значит, окей, мы развиты, как Китай, например, говорит. Китай не относится, между прочим, с точки зрения климата к
они
развитым
угли
странам.
Они уголь продолжают жечь,
они
да,
говорят,
все нормально.
Вы, и то же самое говорит Индия, другие страны, вы нас эксплуатировали, из-за вас, значит, у нас серьезные проблемы, в том числе и в мире. Это вы себе создали общество комфорта за наш счет. А теперь вы что, хотите, чтобы мы эту зеленый переход еще за наши деньги? Нет, дорогие друзья, давайте, значит, нам. Хотите технологии, давайте, помогайте, финансируйте. И, в принципе, в Европе, ну, начинают думать, как, что, как в этом плане. А мы, получается, нам бы А мы тут как застряли. То есть нам либо надо записываться в общество развивающееся, чтобы просить деньги. Потому что мы говорим, мы климатически ответственные.
Да.
Но наоборот, Европа говорит, мы так говорим, что мы развитая страна. Европа говорит, заходите в наш клуб, вот вам система CBAM, Carbon Body Adjustment Mechanism. Вы производите товары с высоким углеродным следом, вы должны нам заплатить, а мы уже там, часть на себя потратим, часть потратим, допустим, там, да, на какие-то проекты в Африке.
А мы говорим, что мы голубой водород будем производить, и мы, значит, будем всемирными легкими планетами, планеты все заселим лесами.
Ну, а нам говорят в ответ, значит, ваши
у вас
леса
не те
неуправляемые,
леса, да,
ваши леса горят, вместо того, чтобы поглощать СО2, вы его только имитируете, лесами вы не занимаетесь. И вам объяснят, вот, может, у нас такой тезис очень часто звучит. И в чем-то еще, кстати, этот тезис правильный, потому что лесами мы действительно не занимаемся. У нас много гениальных идей. Почему-то в Карелии леса горят, да, а в Финляндии леса не горят. Значит, и вот объясните, потому что у нас часто звучит такой тезис, что поглотительная способность карельского леса считается гораздо ниже, чем финского. Это правда. А почему? Потому что говорится, что финский лес управляемый, там есть вырубки, санитарные рубки. А наш лес не управляется, отсюда в том числе и пожары. В чем-то это правда. И Европейский Союз уже открыто отказался засчитывать проекты по улавливанию там экосистемы СО2 в рамках CBAM. Просто не сказали, мы это считать не будем. Поэтому все идеи там, что мы будем растить лес и зачтем вот эту поглотительную способность леса в рамках вот этого механизма, они 14 июля официально были Европейским Союзом разрушены. Европейский Союз сказал, мы эти схемы не признаем, до свидания.
Я предлагаю среди нашей аудитории, кстати, провести голосование по поводу того, готовы ли они к некой инволюции собственного комфорта.
Давайте проведем.
В обмен на то, чтобы, значит, обеспечить будущее следующим поколениям и тем самым спасти планету. Давайте так. Вам говорят, товарищи, умерьте свои аппетиты, откажитесь от комфорта. Что вы там говорили? Про стирки, вот, например, было, да?
Да, 20 стирок в год.
20 стирок в год, значит, с канализацией тоже определенной сложности. Вот, вы готовы поступиться собственным комфортом в угоду климата? Вот давайте так. Проверим, насколько вы, видимо, европеец. Наверное, так, потому что это вот как раз тенденция оттуда. Да, вы готовы поступиться собственным комфортом, чтобы спасти планету, обеспечить будущее следующим поколениям, значит, и улучшить экологию. 134-21-35. Готовы поступить собственным комфортом в угоду экологии и климата. 134-21-35. 134-21-36. Нет, никогда, пусть кто-нибудь, а не я. 134-21-36. Код 495. Голосование пошло, пожалуйста. Я готов от машины отказаться, говорит Эндрю. О, как сказал Эндрю, все, пожалуйста. Это, кстати, знаете, по поводу того, что нас приглашают, значит, и мы соглашаемся, как развитая экономика, включаться вот в эту систему европейскую. Мне это напоминает борьбу с выбросами, значит, СО2, когда, помните, говорит, надо довести до уровня 90-го года. А у нас уже меньше, чем в 90-м году, потому что у нас предприятие сколько закрылось.
Ну да, нет, ну так нас же тоже обвинили, это называли горячий воздух, что мы не приложили никаких усилий к этому. А что касается опросов, ну,
да,
наверное, я не знаю, там за 7 минут вы его не закончите, потом расскажете.
Да нет, закончим, конечно.
За 7 минут закончим,
в рамках эфира закончим.
А, серьезно?
Конечно, конечно.
А мы просто с вот, Фонд национальной энергобезопасности в прошлом году как раз с ФЦОМом проводили всероссийский опрос, вот, и сравнивали с результатами допандемическими. Так вот, наше исследование показало, что в России... А вопрос прямо так вот и ставили, причем по пунктам, да, готовы ли вы отказаться там от перелетов, от поездок на автомобиле, от мытья в ванны там и так далее, и причем по возрастам. Так вот, я вам должен сказать, что в пандемии, а проводили мы его в августе прошлого года, ну, год назад ровно, значит, и были данные таких же вопросов до пандемии. Так вот, в момент... А люди же, почему пандемия интересна? Потому что люди оказались в этом мире по другим причинам, но в этом мире, без перелетов, без поездок, да, там, то есть в этом плане они ощутили, что это такое. Так вот, оказалось, что число желающих по-прежнему... А дальше мы спрашивали про климат. Число желающих жертвовать комфортом, когда они сами пожили, не абстрактно, да, там говорят, да мы готовы там сверчков есть, когда ты сам его не ел и думаешь, что его есть не будешь. А
только
когда ты начинаешь есть,
ел там.
Ты начинаешь, ой, нет, что-то не хочется сверчков, давайте как назад. Значит, так вот, число сократилось, конечно, за время пандемии, число желающих отказаться от своего комфорта ради благих целей, и самое интересное, что сократилось особенно сильно в сегменте молодежи. То есть молодежь, которая так, вроде активно вот эти ценности разделяет, когда доходит там до себя, и она понимает, что это может ее коснуться, в России, мы говорим про Россию, естественно, опрос в России делался, начинает по-другому.
Потому что климат воспринимается с точки зрения современных, может быть, последователей Греты Тунберг. Опять же, никто никого не обвиняет, просто на проблему нужно смотреть шире. Так вот, последователи говорят, я буду пить кофе из органического стаканчика. Вот, и как будто бы я принесу пользу планете.
Органическое кофе. О том и речь, что, дорогой товарищ, ты вообще не будешь пить кофе.
Вообще
будешь пить кофе там, опять же, из каких-то там сверчков. То есть это не кофе будет. О том же я и говорю, что действительно, вы правильно говорите, что многие думают, что они просто вот перейдут там к органическому кофе из разлагающего стаканчика. Да нет, в том-то и дело, что вам это отказываться маркетинг. От этого кофе придется, потому что много кофе пьет планета. Нельзя столько
пить кофе.
Да,
значит, давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы готовы отказаться от собственного комфорта? Как то? Частых стирок, частых перелетов, автомобиля, значит, походов в рестораны, питья какого-то, кофе, неважно чего, чтобы спасти климат, потому что это все сказывается. 134-21-35. 134-21-36. Нет, пусть кто-нибудь другой, говорите вы. Стирать раз в 20 дней, у меня узкая машинка, можно мне раз в 10 дней, говорит Дмитрий Алекс. Нет, знаете, одна стирка в месяц не подразумевает, что у вас машинка размером с квартиру.
Алекс, ну, вот значит, и все. Подождите, там, наверное, скоро вам нормативы рассчитают там в килограммах этой стирки. Стирки, там, возможно, и такое будет. Так что, да, там будет какое-нибудь в машине программное обеспечение заложено в зависимости от ее наполняемости. Но, опять же, мне кажется, Алекс как бы шутит, и все мы шутим. Но сейчас говорю, я-то как раз не
это
шучу.
Это все по-серьезному. Кози Морда пишет нам, будут дома под дранг, подумаешь, а не черепичный крыша или не вот там что там еще бывает. Да, ну, а дранку? Хорошо. А кто будет дранку делать в таких количествах? И более того, у вас не будет просто дома под дранкой, представляете, 30-этажный дом, где после дождя сразу эта дранка взбухнет.
Ну, так, это, еще раз ну говорю, все, так вот опять же, вот этот радиослушатель с интересным ником думает, опять же, что ему просто поменяют там строительные материалы и так далее. На первом этапе так и было. Там энергоэффективный строительный материал и так далее. Но сейчас уже, еще раз говорю, признается, что этим вы не решите вопрос. Поэтому там плотнее придется жить. То есть не просто, что у вас другая будет крыша, а то, что у вас там квартира должна быть меньше, и электричество должны потреблять меньше в этой квартире. Вот же о чем
как
речь.
Как вот экономные идет. Люди из Советского Союза в лице, например, наших бабушек говорят, выключи свет, когда вышел из коридора, выключи свет, когда вышел из ванной.
Ну да.
А здесь будут счетчики и будут, видимо, нещадно карать еще, если не выключил вовремя.
Но просто
вовремя.
Часто, если ты не выключил, ты просто деньги платишь за это.
Да.
А еще повторяю, дальше это вопрос не про деньги будет, не про деньги, а про лимиты. Лимиты, то есть не просто ты это покупаешь, а просто то, что тебе это недоступно, потому что планета иначе не справляется.
Однушка, компьютерные игры, однообразная еда, чай, минимум вещей, идеально, если ты один. А теперь попробуйте отказаться от удобства, если у вас дети. Подмывать, переодевать, кормить, Дейнинг говорит. Вспомнят, когда другие поколения подмывали, переодевали и кормили под этим, под лучиной. Вот и все. То же самое, только другое дело, что, мне кажется, все это противоречит все равно теории развития человечества.
Конечно.
Потому что человечество сначала, значит,
хочет жить лучше.
Появился огонь, вот, это новый этап. Появилось колесо, следующий этап. Научились делать, значит, орудие труда, еще один этап. А тут, получается, все отматывать назад. Ну, я, честно говоря, в это мало верю. Может быть, это фантастика? И ограничится все действительно только деньгами, сбором средств, как вы считаете? Я просто не знаю, кто это гениальный ум, который действительно задумался о том, боже мой, как нам действительно всем спасти планету, его надо в чем-то убедить, пока это все сводится к деньгам.
Нет, я согласен, что, конечно, в основе-то были деньги, и, я думаю, попытка как раз создать спрос на новые технологии.
Да.
То есть Европа столкнулась с дефицитом спроса на свои технические решения и придумала зеленую революцию именно для того, чтобы эти технологии продвигать. То есть новый колоссальный... Но, понимаете, постепенно это вот та ситуация, когда идея начинает жить уже своей жизнью и пожирать своих создателей. Постепенно они все сильнее запутываются в этой истории. То есть они хотели продвигать свои технологии. А сейчас уже выпустили джин из бутылки. И речь идет о том, что надо вообще ограничивать любое потребление и любое потребление, в том числе и технических решений. Вот. И вот тут начнутся серьезные сложности, тем более, что, как я уже говорил, все больше примеров, когда европейские политики просто там, когда им начинают с цифрами говорить, вы что тут напридумали, они просто говорят, там отмахиваются, говорят, там, вот вам задача, то есть, говорю, вот такой абсолютно зеленый большевизм, как бы, вот задача, значит, идите и делайте, значит, кулаком по столу, вот, а иначе, значит, мы вас там на климатический трибунал вызовем. Кстати, во Франции уже была идея действительно вести зеленые трибуналы.
Боже мой,
вот,
это что
и вести. Ну вот, соответственно, то есть если там бизнес будет подозреваться в нарушениях, у них там предлагали даже в Конституцию вести экологический терроризм. То есть если ты убиваешь планету, тебя вызывают на зеленые трибуналы, обвиняют в том, что ты что ты планету
сколько
губишь.
Сюжетов для Оруэлла и Стругацких?
Это правда. Это
итоги правда. Голосования. 39% готовы поступиться, а 61% говорит, пусть кто-нибудь другой.
Вот понятно.
А я буду как есть. Вот, значит, пользоваться благами Земли и человеческой цивилизации. Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем вас снова.
До свидания.
Далее информационный выпуск, потом Макс с Мариной. Я к вам через два часа вернусь.